Labas vakaras, ponios ir panai. Šiandien mūsų paskaita karalius Davidas ir Galiotas. Car David ir Galiav. 17 glava knygi Šmuelio 1. Filistimlianė že sabrali vaiska svai dle vaini ir sabralis v Socho, što v Iudėje, ir raspoložili staną между Socho ir Azeikai v Efes-Damime. То есть наступает состояние очередного конфликта между евреями и филистимлянами. А Шауль и израильтяне собрались и расположились станом в долине Аила и приготовились к войне с филистимлянами. Возникает вопрос, что значит они приготовились? Просто вот в прямом смысле слова взяли и подготовились к обороне, или речь идет о какой-то особой подготовки, или наоборот, они особой подготовки. Мы видим, что царю Давиду вся эта подготовка не очень понравилась. И филистимляне стояли на горе с одной стороны, а израильтяне на горе с другой стороны, а между ними долина. И вышел из станов филистимлянских единоборец по имени Голиаф, Гольят, по-литовски Голиатус, из Гата, проживал он в городе Гат, прописка у него такая была, рост его 6 локтей с пядью, и шлем медный на голове его, и в кольчугу одет он, и вес этой кольчуги 5000 шекелей меди, и медные щитки на ногах его, и дротик медный за плечами его, и древко копья его, как ткацкий навой, это не знаю, что такое, но, короче, хорошо был вооружен, и клинок копья его в 60 шекелей железа, и щитоносец шел перед ним. На самом деле, впереди себя он нес щит, более правильный перевод. Есть и другой перевод тоже, в любом случае не так, как написано здесь. «И стал он и воззвал к полкам израильским и сказал им, зачем вам выходить затевать войну? Ведь я филистимлянин, а вы рабы Шауловы. Выберите себе человека, и пусть он сойдет ко мне». Снова слышим и центральный лозунг филистимлян. «Выберите человека». Конфликт между народом Бога и народом людей. «Если он сможет со мной сразиться и убьет меня, то будем мы вам рабами. Если же я одолею его и убью его, то будете вы нам рабами и будете служить нам». И, естественно, у нас возникает образ средневековых разборок, которые были между рыцарями. И очень скоро мы увидим, что ничего подобного здесь не было. Правила здесь были совсем-совсем другие. И сказал филистимлянин, срамлю я сегодня полки израильские. Чем он срамит? Пока не очень было понятно. Он предложил свое предложение, его можно принять, не принять, бояться, не бояться, но чем он срамит? Дайте мне человека, и мы сразимся один на один. Филистимлянин хочет человека, а евреи, по всей видимости, такого рода человеками, как говорит Голиаф, не являются. И услышал Шауль и весь Израиль эти слова филистимлянина, и испугались, и очень оробели. А Давид, сын того ефратянина из Бетлехем Иудейского по имени Ишай, у которого было 8 сыновей, и человек этот в дни Шауля был старцем среди мужей. Обратите внимание, кто был Ишай, он был старцем среди мужей. Тот человек, Тора которого повлияла на весь еврейский народ. И пошли трое старших сыновей Ишая, пошли они за Шаулом на войну, а имена трех сыновей его, ушедших на войну, Элиав первенец, второй за ним Авинадав, а третий Шама. Давид же был младшим, а трое старших пошли за Шаулем. А Давид приходил к Шаулю и уходил от него, чтобы пасти овец отца своего в Бетлехеме. То есть царь Давид сочетал должность оруженосца и музыканта царя Шауля вместе с работой в сфере сельского хозяйства на своей частной ферме. И подходил филистимлянин тот утром и вечером, и являлся в долину 40 дней. То есть филистимлянин всего лишь два раза в день предлагал свое предложение, в остальное время он отдыхал, не очень напрягался, так сказать. 40 дней он утром, вечером выходит. И сказал Ишай Давиду, сыну своему, возьми-ка для братьев твоих эйфу этих сушеных зерен, единицы объема, и 10 хлебов из бега отнеси в стан братьям твоим. А эти 10 сыров отнеси тысяченачальнику, и передай привет братьям твоим, и возьми их ручательство. Что это за ручательство? Это... возьми геты, разводные письма, которые братья напишут своим женам обусловленные разводные письма, так что если они пропадут без вести, что жены по истечении какого-то срока будут освобождены. То есть обусловленный гет. В дальнейшем в тексте Танаха мы будем с вами встречаться с этим понятием, и оно нам очень даже потребуется для его понимания. То есть возьми обусловленный гет, что если, не дай бог, если человек умрет, и будут тому свидетели, значит, женщина разрешена как вдова. Но если он пропадет без вести, умрет, об этом никто из евреев не узнает, то освободит жен. А Шауль и они, и все израильтяне, воевали в долине Аила с филистимлянами. И встал Давид рано утром, и оставил овец сторожу, и взял ношу, и пошел, как повелел ему Ишай, и пришел он к кругу стана, а войска, становившиеся в строй, кричали на поле брани. И выстроились израильтяне и филистимляне строй против строя. И оставил Давид вещи у сторожа при обозе, и побежал в строй, и придя, спросил братьев своих о здоровье. И когда он разговаривал с ними, то вот поднялся единоборец по имени Голиат, филистимлянин из Гата, из строя филистимлян, и сказал те же слова, и услышал Давид. И все израильтяне, увидев этого человека, убежали от него и очень перепугались. То есть по какой-то причине никто из евреев не был готов выступить против Голиафа. И говорили израильтяне, видели ли вы этого человека, который поднимается? Ведь он поднимается поносить Израиль. И будет того человека, который убьет его, царь обогатит богатством великим, и дочь свою выдаст за него, и дом отца его сделает свободным в Израиле. И сказал Давид людям, стоявшим с ним, что сделано будет для того, кто убьет этого филистимлянина и снимет позор с Израиля. Ибо кто этот необрезанный филистимлянин, что так поносит строй Бога живого? И сказал ему народ то же самое, говоря, вот что будет сделано для того человека, который убьет его. И непонятно, что здесь написано. Только что было объявлено, что свобода экономическая, плюс дочь в жены, плюс какое-то количество денег и имущества. И вдруг царь Давид переспрашивает, что будет сделано. Ему снова повторяют то же самое. Не очень понятно, что здесь за идея. И услышал Элиав, старший брат его, когда он говорил с этими людьми, и разгневался Элиав на Давида, и сказал он, «Зачем ты спустился сюда, и на кого оставил ты тех немногих овец в пустыне? Знаю я дерзость твою и зло сердца твоего. Ты спустился, чтобы посмотреть на это сражение». Не очень понятно, что за реакция у Элиава. Царь Давид как бы был приближен к царю, ни много ни мало, и был его оруженосцем. То есть из общих соображений он воевать умел не хуже, чем Элиав, а не пришел для того, чтобы посмотреть, что за отношения. И сказал Давид, что же я теперь сделал, ведь это же всего лишь беседа. И отвернулся он от него к другому и говорил те же слова, и отвечал ему народ теми же словами, что в первый раз. То есть он ходит по людям, ходит по лагерю и спрашивает, что будет сделано тому, кто бьет Голиафа. И все ему рассказывают ту же самую историю, уже в тысячный раз, о том, что дочь дадут, и экономические эти самые льготы, налоговые льготы тоже дадут. И услышаны были слова, которые сказал Давид, и пересказали Шаулю. И взял он его к себе, и сказал Давид Шаулю, пусть никто не падает духом из-за него. А именно царь Давид приходит к Шаулю и говорит, будущий царь Давид, и говорит, раб твой пойдет и сразится с этим филистимлянином. Царь Давид предлагает свою кандидатуру для сражения. И сказал Шауль Давиду, не можешь ты идти сражаться с этим филистимлянином, ибо ты еще молод, а он муж брани с юности своей. Царь Шауль делает разумное замечание о том, что они находятся в разных весовых категориях. И по всей видимости, победить его он не сможет. На это царь Давид должен был привести какие-то доводы в пользу того, что он таки да, может победить Голиафа. Как звучат эти доводы? И сказал Давид Шаулю, раб твой пас овец у отца своего, а когда приходил лев или медведь и уносил овцу из стада, то я уходил за ним и бил его, и вырывал из пасти его, а если он бросался на меня, то я брал его за космы и бил его, и убивал его. И льва и медведя убивал раб твой, и будет с этим необрезанным филистимлянином то же, что с одним из них, за то, что он поносил строй Бога живого. То есть царь Давид. У нас у всех есть образ из нашей предыдущей жизни о том, как маленький рыжий мальчик с палкой и пятью камнями и прощой убивает Голиафа. Он приходит к царю, рассказывает ему сказку о том, что когда лев и волк на него нападали, медведь на него нападали, то он брал его за космы и убивал. Представьте себе такую картину. Льва схватить за космы, и когда лев на него нападал, и его убить. Это главный довод, который царь Давид, будущий царь Давид, приводит настоящему царю Шаулю. И говорит, и сказал Давид: «Господь, который спасал меня от льва и от медведя, он спасет меня от руки этого филистимлянина». Как царь Шауль должен был отнестись к такого рода убеждению, рассказывает нам дальше текст. «И сказал Шауль Давиду: иди, и да будет Господь с тобою». Царю Шаулю стало понятно, что он победит. У него не осталось никаких сомнений. Эта сказка про льва и медведя для царя Шауля оказалась достаточной. У него не осталось никакого сомнения, что будет победа. Он посылает царя Давида на основании этого сказания в то сражение, от которого зависит судьба всего еврейского народа. «И опоясался Давид мечом поверх одежды своей, и надел медный шлем, и надел на него броню, и попытался ходить так, как не привык. И сказал Давид Шаулю: я не могу ходить в этих одеждах, потому что не привык». Так здесь переведено. То есть, что значит не привык? Офицер запаса. Как мы видели, 6 качеств. Гибор Хаэль, Ишмил Хама. Офицер, человек войны. Он не умеет пользоваться всем этим обмундированием, на первый взгляд. «И снял их Давид с себя, и взял палку свою в руку свою, и выбрал себе 5 гладких камней из ручья». Из ручья. Зачем нам текст это говорит? Какая разница, откуда он взял 5 камней? Где он нашел ручей? Известно место Тель-Сохо, в котором были сражения, известно, там нет никакого ручья. Скажем, мне неизвестно. Я все-таки экскурсовод и был, и водил экскурсии на этот холм, но мне неизвестно, что там был какой-то ручей. И главное, допустим, даже был бы там ручей. Зачем написано, что он взял камни из ручья? Какая разница, откуда он их взял? «И положил их в свою пастушескую сумку и мешок с пращой в руке своей, и подошел к филистимлянину. Шел и филистимлянин, приближаясь к Давиду, и щит его перед ним». Второй раз сказано, что щит перед ним. Зачем это нужно? «И взглянул филистимлянин и увидел Давида, презрел его, так как тот был молод, румян и красив». И возникает вопрос, за что презирать? Если бы он видел в нем какие-то негативные элементы, можно было бы презреть. А за что он его презрел, увидев, что он молод, румян и красив? Это вроде не те качества, которые мы обычно знаем, что они достойны презрения. «И сказал филистимлянин Давиду: разве я собака, что ты идешь на меня с палками? И проклял филистимлянин Давида богами своими. И сказал филистимлянин Давиду: подойди-ка ко мне, и я отдам тело твое птицам небесным и зверям полевым. Давид же сказал филистимлянину: ты выходишь на меня с мечом и копьем, и с дротиком, а я выхожу на тебя во имя Господа Бога Цваота, Бога строя израильского, который ты поносил. Сегодня предаст тебя Господь в руку мою, и я побью тебя и сниму с тебя голову твою, и отдам трупы стана филистимлянского сегодня же птицам небесным и зверям земным. И узнает вся земля, что есть Бог у Израиля. И узнает весь этот сон, что не мечом и копьем спасает Господь, ибо успех войны от Господа, и Он передаст вас в наши руки. И было, когда поднялся филистимлянин и стал приближаться к Давиду, то Давид быстро побежал к строю навстречу филистимлянину и отпустил Давид руку свою в сумку, и взял оттуда камень». Зачем нам написано «опустил руку в сумку»? Взял камень, бросил, какая разница, опускал он в сумку, не опускал, или он сразу шел с камнем в руке. Это чему нас это учит? Это нас учит глобальным вещам. Как в дальнейшем мы увидим, нас учит очень глобальным вещам. Что он опустил руку в сумку. «И метнул и поразил филистимлянина в лоб, и камень вонзился в лоб его, и упал он лицом на землю. Так победил Давид филистимлянина прощой и камнем, и побил филистимлянина, умертвил его, а меча не было в руке Давида». Даже без меча пошел. Ну, допустим, он не умеет пользоваться доспехами. Но уж мечом-то, меч лучше, чем палка, можно было хоть меч взять. Если уж пошел, так не иди, а если уж пошел, так ну меч хотя бы. «И подбежал Давид и встал над филистимлянином, и взял меч его, и вынул его из ножен, добил его, отсек им голову, и увидели филистимляне, что умер силач их, и побежали». Кажется, просто не нужно было лишнего вооружения, можно было взять меч самого хозяина. «И поднялись мужи Израиля и Иудеи, вскричали и преследовали филистимлян до входа в Гай и до ворот Экрона. И падали убитые филистимлянин по дороге в Шарим, вплоть до Гата и до Экрона. И возвратились сыны Израилевы из погони за филистимлянами и разграбили стан их. И взял Давид голову филистимлянина, принес ее в Иерусалим, а доспехи его положил в шатер свой. А когда увидел Шауль Давида, выходящего против филистимлянина», сейчас текст нам подводит очень интересный итог. «Когда увидел Шауль Давида, выходившего против филистимлянина», еще до победы, «сказал он Авнеру, начальнику войска: Авнер, чей сын этот юноша?» Не очень понятен вопрос. Это как бы твой оруженосец, нужно было бы дать это, твой оруженосец, сын Ишая, которого знают все, у которого уже на обрезании было 600 тысяч евреев, а его Тору учило тоже 600 тысяч евреев, это как бы человек известный. Это сын Ишая, надо было сказать, все знали. Но Авнер вдруг дает очень странный ответ. И сказал Авнер: клянусь жизнью своей, царь, что не знаю. И сказал царь: спроси ты, чей сын этот юноша. И когда Давид возвращался после того, как он убил филистимлянина, взял его Авнер и привел перед Шаулем, а голова филистимлянина была в руке у него. И сказал ему Шауль: чей ты сын тот юноша? И сказал Давид: сын раба твоего Ишая из Бейтлехема. И что он ответил? Очень странный диалог, правда? Предельно странный. Даже мы уже с вами знаем о том, что папа царя Давида был Ишай. Уж Авнер, наверное, тоже это знал. Великий Авнер это знал. Насколько Авнер был великий, мы видим с вами в одной из последующих лекций. Это был мудрец поколения. Одновременно генерал армии царя Шауля. У евреев генералы никогда не были солдафонами. Они были великими. Итак, филистимлянин, который позорит еврейский народ. Чем он позорит? Комментаторы говорят, что он позорит тем, что он произносит слова «Анухи аплишти». «Я филистимлянин». На иврите есть два слова «я». Одно из них «они», простое, а второе «анухи». И слово «анухи» фигурирует в 10 заповедях. И слово «анухи» это такое, сегодня, к сожалению, это тоже вошло в современный иврит, когда люди, которые хотят свое «я» чрезвычайно подчеркнуть, «я» с большой буквы, это «анухи». В те времена «анухи» люди себя так не называли. А филистимлянин назвал «анухи аплишти», имея в виду, что это слово «анухи», слово «я», которое используется в первой из 10 заповедей. «Я Бог твой, который вывел тебя из земли египетской». Он говорит: «Анухи, аплишти, я филистимлянин». И говорит он, что «я убил Хофни и Пинхаса и взял в плен Арона Брит. Ковчег Завета я взял в плен. Поэтому идите и сразитесь со мной». Радак объясняет, что такое «анухи аплишти», «я цати мяцми». «Я вышел из себя, самодостаточен, ни от кого не завишу. Я человек. Я человек, самодостаточный, не зависящий ни от кого. Я вышел из себя». Полное отсутствие, полное отрицание какой бы то ни было связи с Богом. «Я человек». Это позор для еврейского народа тогда, когда по каким-то причинам против этого филистимлянина никто из евреев выйти не может. Выступал он против народа в рамках того, что сказано в Пиркей Авот: «Шлоша дворим моцим эта адам минаулам, кина, таава вековод». Три вещи выводят человека из этого мира, не давая ему покоя, удовлетворения, успеха. Это кина, зависть, таава, страсть, и кавод, личная слава. Три вещи, которые мешают человеку жить и его заставляют лацет миацми, выйти самому из себя. Вскоре мы увидим, что предложение Голиафа о состязании не похоже на состязания, которые были в средние века. Хотя бы потому, это так, что данное предложение о единоборстве сложно назвать равноценным. Предложение о единоборстве, они, в общем-то, главной их особенностью была равноценность. Кто-то победить не нужно, погибать всем. Достаточно выставить Ольмерта против Абумазана, и пусть они набьют друг другу морду, и не нужно больше, так сказать, никаких армий. Это предложение более-менее равноценное, на первый взгляд, хотя тоже не совсем. А в данном случае предложение было совсем неравноценное. Почему? Потому что филистимляне являются свободными. В случае поражения они становятся рабами евреев. Евреи уже рабы Шауля. У них нет свободы, как есть свобода у филистимлян. И одновременно с этим рабы филистимлян. Поэтому в случае поражения евреев как бы ничего и не меняется. То есть филистимляне рисковали на первый взгляд всем, а евреи на первый взгляд ничем. Ну, кроме гибели того человека, который осмелится выйти против Голиафа. Поэтому такое предложение равноценным назвать поистине невозможно. Что же здесь происходит? В случае поражения вроде не так уж и страшно, и были в подчинении и у царя Израиля, и у филистимлян. И, соответственно, можно и остаться так дальше, и разойтись, и продолжать платить им очень мягкие налоги, которые филистимляне на евреев наложили. Филистимляне наложили на евреев очень мягкие условия подчинения и порабощения. Очень мягкие. По какой-то причине еврейский народ не может выйти против филистимлян и не может найти того, кто выйдет против. Сказано: «Ваишма Шауль веколь Исраэля деврея плештигаэлэ ваехату ваеру меод». И услышал Шауль и весь Израиль слова филистимлянина этого, и побоялись, и переполнились страхом очень. Почему боится Шауль? Ведь Шауль однажды уже победил Голиафа в своем единоборстве. Тогда, когда он отбил скрижали с десятью заповедями, после отступления евреев, когда ковчег попал в плен, отступает вместе со всеми царь Шауль, возвращается и отбивает скрижали с десятью заповедями у Голиафа, который их держал в своих руках. И это царь Шауль сделал без оружия. Почему сейчас царь Шауль боится выступить против Голиафа, которого он, в общем-то, победил уже один раз? Почему не вышел Шауль? Почему не вышел Авнер? О духовной и физической силе которого рассказывает нам Талмуд, что такого в Израиле не было. И, наконец, почему не вышел Йонатан, который совсем недавно победил 30 тысяч колесниц? Один. Почему они не выходят? Что им мешает? Почему все они преисполнились страхом, в том числе и Йонатан? Ответ простой. Царь Шауль охвачен руахра. Царь Шауль охвачен злым духом. И они понимают, что того света и того божественного присутствия, которое необходимо для победы филистимлян, у них нет. Они понимают, что потерпят поражение. Йонатан шел против 30 тысяч колесниц, зная, что Бог с ним, что он победит. А победить совершенно не важно, побеждать армии в 600 человек, имея два меча, или одному с одним мечом. Разница не такая уж существенная. Действительно, против 30 тысяч колесниц. Разница не такая существенная. Поэтому он понял, что он может победить. Сейчас Йонатан знает, что победить он не может. Руах Гашем, Божественный Дух, оставил царство Шауля после Гилгаля и после помазания царя Давида. Тем временем Голиаф проклинает. Голиаф позорит, бесчестит, что? Царство славы Израиля. Малхут год царства славы Шауля. Ходит он 40 дней. 40 дней он ходит утром и вечером. Не потому, что он утомлен в другое время, а ему в другое время просто не надо. Утром он ходит во время шахриса, во время утренней молитвы. А вечером он ходит во время минхи, когда евреи молятся. Когда евреи молятся Богу Израиля, который сотворил небо и землю, который сотворил воду и сушу. И в это время произносит слова «Анухи аплишти», «Я филистимлянин». Где та сила, которая должна быть у вас в результате соблюдения вами этой заповеди, говорящей о единстве Бога? Сота, Вавилонский Талмуд в трактате Сота, объясняет нам имя Голиафа, происхождение имя Голиафа. Что Голиат? От слова «гилуй» – «раскрытие». Шаамад бегилуй по ним, который стоял с открытым лицом, лифне акодыш баруху, против Всевышнего Благословленного. В этом и был позор для Израиля. Голиаф пошел на свое восстание против царства Израиля, против Бога. Ну, мы с вами уже говорили, что в Танахе все родственники. Так просто в Танах не пускали. В Танахе все родственники. Давид и Голиаф тоже родственники. Давид происходит от Рут. Голиаф происходит от Орфы, родной сестры Рут. Те две сестры, у которых была возможность принять иудаизм, одна приняла, вторая вернулась назад к муавскому царю и в результате оказалась прабабушкой Голиафа. И здесь они встретились. Завершение гештальта. Рут и Орфа пошли по разным путям. Все-таки более конкретно, в чем выражалось богохульство Голиафа и бесчестие по отношению к еврейскому народу? В Торе, в книге Дворим, есть такие слова. «Ки гашем локехем, гаголехим ахем, гилахем лахем и мойвехем, легошеотхем». Ибо Гашем, Бог ваш, который идет с вами воевать за вас, с врагами вашими, и чтобы спасти вас. Бог говорит нам, что, по всей видимости, если мы достойны, есть определенные условия для исполнения этого стиха, тем не менее, если все условия исполняются, то тогда Всевышний идет с нами для того, чтобы воевать с нами, и чтобы спасти нас. Спасение, сегодня спасение понимается как-то немножко иначе. Там спасение – это переход в другую реальность, переход в другую совершенно, в другую реальность мира. И это та самая другая реальность, которую Бог должен сделать нам, если мы являемся людьми, достойными чуда. Шауль, Авнер и Йонатан знали этот пасук, и знали, что только благодаря исполнению этого пасука, этого стиха, когда этот стих исполняется, тогда еврейский народ побеждает. Этот стих является первичным во всей концепции войн Израиля. Голиаф тоже знал этот пасук. Голиаф верил в него и боялся его. В этом и заключалось его богохульство, и в этом и заключался позор царства Израиля. Ибо исполнение стиха было возможно только в условиях близости между Богом и Израилем, когда Руах Гашем покоится на царстве Израиля. Когда мы достойны чуда, когда мы достойны того, чтобы Бог был с нами. Это происходит тогда, когда мы с Богом. Когда мы поворачиваемся к Богу, у Него есть возможность свое спасение повернуть к нам.
Значит, Голиаф знал, что теперь евреи далеки от Бога, что он напал.
Сам факт того, что филистимляне видели у себя силы и возможности победы, свидетельствует о том, что филистимляне понимали, что у еврейского народа есть проблемы. В период судей Наступил период, когда человек делал то, что правильно в глазах его, когда люди шли за идолами, когда люди забыли Бога. В книге Судей в нескольких местах сказано, что главное источник болезни, который есть у нашего народа, то, что мы забываем Бога. То, что Бог для нас является чем-то чрезмерно упрощенным, и мы не знаем этого Бога, мы забыли. А все, что мы о нем знаем, оно просто не очень достаточно и адекватно. И сам факт того, что филистимляне имели успех, показывал им о том, что евреи недостойны своего спасения. Голиаф знал этот стих, Голиаф верил в него, и он боялся его. Потому что он понимал, что евреи могут, сделав тшуву, вернувшись к Богу, изменить всю картину мира. Голиаф бродит 40 дней в долине Аила в память о 40 днях дарования Торы. Почему они не спешат? Написано в тексте, прямым текстом, что 40 дней Голиаф бродит, и никто не может 40 дней выступить против него, 40 минх, 40 маалев, 40 шахрисов. Голиаф все ходит и все проклинает, и говорит: «Анухи аплишти». И никто не может выступить против него. Казалось бы, филистимляне могут понять, что уже сейчас их враг чуть-чуть ослаблен, можно уже начать войну. Нет, им этого не надо. Это война концептуальная, война против царства. Их устраивает то, что им не нужно даже победить евреев, им нужно победить царство. В конце 40-го дня Моше Рабейну спускается с горы Синай со скрижалями в руках. Те самые скрижали, которые захватил Голиаф. Те самые скрижали, которые царь Шауль отбил у него, вернув их в еврейский народ в результате своего поединка без оружия в руке. Еще раз перейдем трактат Сота. Голиаф – это тот, кто амад багилуй паним лифней акодеш баруху. Тот, кто стоял с открытием лица своего против Всевышнего, благословлен он. На 40-й день Моше Рабейну спускается с горы Синай со скрижалями. На 40-й день царь Давид приходит в лагерь. На 40-й день. И видит, что евреи подготовились к войне. Он видит, что евреи заготовили оружие, заготовили какую-то военную стратегию, не видя места для победы Ашгаха над Тева, не видя возможности для победы чуда над природой. Что делает царь Давид? Отказывается от оружия. Отказывается от оружия. Что делает царь Давид? 26 стих рассказывает нам следующее. «Вайомер Давид аля анашим, сказал Давид людям, гаомдим ему, которые стояли с ним, леймор, майя асу лаиш ашер якеет аплишти, что дадут тому человеку, который побьет филистимлянина? Вейсир херпами аль Исраэль, снимет срамоту с Израиля. Кими аплишти гарэль зэбэ, кто этот филистимлянин необрезанный?» Символ необрезанности мы с вами уже говорили. Это отсутствие ограничений, отсутствие связи, отсутствие завета. Кихерев маарахот элоким хаим, который оскорблял, унижал народ Бога живого. Кто этот филистимлян? Задает вопрос. Ему отвечают, что дадут таки все, что надо. Все, что надо, в древних сказках сказали ему дадут. Дадут дочь, дадут полцарства в придачу и освободят еще от налогов. Почему, спрашивает он это много раз, это вроде и так всем известно. Ну и, наконец, самое главное, «Бейт авив ясухов шиве Исраэль», что дом отца его сделают свободным в Израиле. Что значит сделают свободным в Израиле? Освободят от налога на продажу овечьей шерсти. И это, видимо, то, что было царю Давиду особенно важно в тот момент, получить освобождение от налога на овечью шерсть. Это то, что он хотел, чтобы уже четко быть в этом уверенным. Если освободят, то тогда пойдет воевать. Если с шерстью все-таки будут некоторые загвоздки, то тогда он при шерсти останется. Не будем рисковать в такой ситуации. И очень скоро а именно в следующей лекции, мы увидим с вами, что после победы царя Давида над Голиафом, он откажется от брака с Мирав, дочерью царя. И откажется от имущества, и откажется от всего. А дочери просто откажется. В чем же причина вопроса? Почему же царь Давид все-таки так многократно выясняет, что дадут? Ответов несколько. Главный из них – это сгустить сокрытие тайного помазания. Чтобы люди считали, что его мотивация – она дочь и половину королевства в придачу. Сделать все это в условиях сокрытия. Сделать чудо победы в условиях наиболее сгущенного сокрытия. Царь Давид приходит к Шаулю с готовностью выйти против Голиафа. Царь отказывается и говорит: «Кинар ата, ибо ты юный». Ибо ты юный. Вайомер Давид эль Шауль, аль и полев адам алав, авдеха елех венилхам им аплиштиазе. И сказал Давид Шаулю: пусть ни у кого не падает сердце, как это по-русски сказать, не... Что люди пусть не расстраиваются, не боятся. Раб твой пойдет и будет воевать с этим филистимлянином. Вайомер Шауль эль Давид, лотухалалех, это ля плештиазел и лахемему, ты не сможешь пойти воевать с этим филистимлянином. Кинаар ата, ибо юный ты, вегуиш милхама минура. Наар на иврите означает всегда линор, состояние встряски. То есть еще не завершена твоя духовная форма. Но одновременно это означает линор, состояние пробуждения. То есть, на самом деле это очень связано. Там, где человек находится в спячке, то он не юный, он завершенный. Он спячка – это функция старика. Функция юного – это пробуждение. Поэтому там, вне зависимости от возраста, там, где человек находится в духовном пробуждении, там он юный. Там, где он находится, вне зависимости от возраста, в состоянии спячки и завершения своей формы, он уже старик, у которого никакой динамики, никаких изменений быть не может. Поэтому говорит ему царь Шауль: ты находишься в состоянии некого роста и завершения, а Голиаф, он хоть в своей спячке находится, но он профессионал, поэтому ты не сможешь победить. И тут царь Давид рассказывает ему сказку про медведя и про льва. Ставится под вопрос экономическая, государственная и религиозная независимость всего народа. И мы видели все картинки, где изображен рыжий мальчик, который с камнями и пращой, рассказав царю Шаулю сказку о льве и медведе, идет для того, чтобы сразиться с Голиафом, и побеждает. Что же здесь происходит? Гам это ариве, гам адовика авдеха. И льва, и медведя побил раб твой. И тут царь Шауль согласен. Царь Шауль услышал и побледнел. Почему? Потому что в дальнейших книгах пророков, которые только потом, много лет спустя напишут, будет сказано о том, что Ари, лев, это символ Вавилона, который тогда еще был в зачаточном состоянии развития своей истории. А Парас, Персия, это медведь. И царь Давид уже говорит царю Шаулю о том, что мои потомки, они побьют и Вавилон, и Персию. Царь Шауль услышал и понял, что царь Давид победит. Почему? Он прямо это сформулировал. Сам царь Шауль прямо сформулировал. Он не сказал: ну иди попробуй, ну давай рискнем, ну раз никого больше нет, а только ты один, так ну иди ты. Царь Шауль сказал иначе. Лех вегашем ихье имха. Иди, и Бог будет с тобой. Вот это состояние, которое неплохо каждому из нас иметь. Чтобы люди видели, что Бог с нами. Чтобы мы были с Богом, и тогда творение увидит, что Бог с нами. Тогда творение увидит, что то, что мы делаем во исполнении Его воли, имеет свой определенный успех. Царь Шауль послал Давида на войну, потому что он не сомневался. Но почему? 6 качеств царь Давид получает от Рут. Когда Боаз дает Рут, Боаз, который женился на Рут, прошедший гиюр, дает ей в качестве подарка 6 колосков зерна. И написано «Шешасори ячменя». 6 ячменинок он дал. Комментатор задает вопрос, что такое 6 ячменинок. Он дал ей 6 зернышек в качестве подарка невесте. Это маловато немножко. Он дал ей 6 мешков, она вроде не грузовик, чтобы это перевозить. Он дал ей 6 колосьев. Да, он дал ей 6 колосьев в знак того, что ее потомство будет обладать 6 качествами. И это благословение Боаза исполнилось по отношению к царю Давиду. Что это за 6 качеств? Это те качества, которые Наар Шауль в прошлой лекции, когда он выбирал для царя Шауля оруженосца и музыканта, он их назвал. Написано «Наар Шауль, юноша Шауля». Тот юноша, о котором идет речь. Он был ни много ни мало руководитель Сангедрина, Доэг Эдуми, который спустя некоторое время будет казнен царем Давидом. Это единственный человек, которого казнит царь Давид. И здесь текст его называет «Наар». Юноша, руководитель Сангедрина, главный раввин Израиля. И некий юноша сказал царю Шаулю, вот выбери Давида, и он перечисляет эти 6 качеств царя Давида. Что это за 6 качеств? Юдея Наген, умеет играть. Умеет играть не имеется в виду, что он закончил консерваторию и может ноты кое-какие сбацать. Гебор Хайль, это силач армии. Иш Милхама, человек войны, офицер. Навон Давар понимает, умеет выучить одну вещь из другой, умеет сравнить то, что подлежит сравнению, и найти различие в том, что подлежит разнице. Иштор, человек гармонии, и самое главное, Вегашем Имо, и Бог с ним. Вот там, где Бог с ним, можно идти на состязание с необрезанным. Там, где Бог не с тобой, ты тоже можешь идти, но при одном условии, что ты физически сильнее, чем необрезанный филистимлянин. Если нет, то не стоит. Если заведомо нет, если ты уступаешь ему физической силе в вооружении, в технологии, и в технократии, то тогда лучше не идти туда. Если Хашем Имо, можно идти с камнями. С камнями из ручья. Ручей – это то, что очищает. Ручей – это то, что связано. Это символ Торы. Вода – символ Торы. Как Тора оживляет душу человека, так же вода оживляет тело человека. Он взял камни из ручья. Он взял камни из того, что связано со своим источником. Итак, маленький рыжий мальчик, о котором сказано, что он Гибор Хайль, что это силач войны и человек войны. Воин, офицер запаса и ни много ни мало оруженосец царя Шауля. То есть так для мальчика рыжего с палкой это немножко так не очень, так немножко странные эпитеты о нем сказаны.
Бодигард.
Как?
Бодигард.
Бодигард, да. Вегашем Имо – это ключ к победе в войнах Израиля. Вегашем Имо, товарищи, это поня сыр пунай. Это успех наш во всех наших войнах и задачах, которые мы перед собой ставим.
«Ваялбеш Шауля Давид Мадав, и одел Шауль Давида в доспехи, венатан кованый хошет, и дал ему медную шапку на голову, ваялбеш ото ширьон, одел ему доспехи, ваяхгор Давид от хербо, и одел царь Давид меч, мялли Мадав на доспехи свои, и решил пойти к кило неса, ибо не пробовал. Что значит, что, как можно, и решил пойти, ибо не пробовал. Если он не умеет это носить, так и решил пойти, но не получилось, но... Что такое, ибо не пробовал. Ваёмер Давид аль Шауль, сказал Давид Шаулю, лой ухаль алехет бэл, не могу в этом идти. Кило несите, ибо я не пробовал. И снял их царь Давид. Если он не умеет пользоваться таким обмундированием, то как его можно назвать воином, и как его можно назвать оруженосцем и человеком войны? Помните то объяснение образа сына, о котором говорил Ишай? О своем сыне, царе Давиде. Одена хай шелоке дерехатева. Он все еще живет не по законам природы. Алло, несите. Не пытался, это то же самое слово, что и нес, чудо. И Раши дает объяснение. Ло несите, не пытался. Он дает объяснять совершенно другое объяснение, он говорит. Эйн швахошель несбехах. Нет славы чуда в этом. Пойти и победить его в доспехах, в этом не будет славы чуда. Я могу его победить и в доспехах тоже. Это элементарно. Но славы для чуда тогда не будет. А я хочу его победить не по законам природы, а совершенно в другой реальности. Евреи побеждают только в неконвенциональной войне, в условиях духовного пробуждения. Если мы возьмем историю евреев хотя бы 48-го года, то там были полные чудеса. Когда арабы нас превосходили в десятки раз, оказывалось, что они ничего не могут сделать реально. Они нас боялись. Когда евреи в состоянии духовного пробуждения возвращались в землю Израиля, то тогда Всевышний обращается к нам. И даже хотя по поводу 48-го года, с разной точки зрения, наступило ли время нашего прихода или нет, но так или иначе мы видим факт, что когда евреи в состоянии пробуждения духовного возвращались в землю Израиля, Всевышний нам помогал. Взял он камни. Кто сказал, что побеждают мечом, можно победить и камнем. Взял 5 камней, как символ 5 книг Торы, которые были осмеяны Голиафом. 5 камней. Камень – это всегда символ вечности у евреев. Взял 5 камней. Ваелеха плишти голех векарев эль Давид, вераиш носеа цина лифанав. И пошел филистимлянин, идя и приближаясь к Давиду, и человек несет щит перед ним. Есть, на русский язык переведено, что перед Голиафом шел оруженосец. Я думаю, что это просто совсем неверный перевод. Что и человек несет щит, то есть как бы некий другой человек. Я думаю, что это просто неверный перевод вообще. А что касается того, как объясняют нам комментаторы, они объясняют следующее. Они объясняют следующее, что первое объяснение, что это Голиаф, который, он же человек, и несет щит перед собой. Второе объяснение царь Давид дает в 5-м псалме, что человек, который несет щит перед собой, это вообще касается царя Давида, а не Голиафа. У Голиафа тоже, может быть, был щит. Но касается царя Давида, а именно... Говорит царь Давид такие слова. Киата ты варех цадик гашем, кецина рацон театрегу. Когда ты благословлишь праведника Всевышний, как щит желание твое окружит этого человека. То есть тот щит, по второму объяснению, то есть, видимо, понимать нужно и то, и то. Какое объяснение правильное? И то, и то. В одном пасуке скрыты нам две идеи. Голиаф несет свой металлический или не знаю какой щит. А вот царь Давид идет с палкой, с камнями. И рацон Ашем, желание Бога, окружает его своей защитой, своим щитом. Щитом связи между Богом и человеком. тогда, когда человек исполняет волю Бога. «Ваябета плешти» – посмотрел филистимлянин. «Ваерай Давид ваевазеху» – он посмотрел царя Давида и презрел его. «Кираяна ареб» – он был юный, «ваадмони» – и красный. «Им яфемаре» – с красивого вида. Что это за основание его презреть? Он увидел в нем образ царства. Помните, мы задавали вопрос? Вроде как это все такие признаки, за которые мы не презираем, и наоборот относимся к этому с уважением. Все хорошие признаки. Нар, юный человек, адмуни, такой красненький, с красивым, красивого вида. Это вроде как все положительные вещи. Да? Мы... Обычно нельзя человека презреть за его красивый вид. Почему же презрел Голиаф? Он увидел в нем царя. Того самого царя, того самого царства, которое бесчестит и поносит Голиаф. Поэтому он презрел его, увидев в нем царя. Голиаф, хотя помазание царя Давида было тайным, об этом как бы никто не знал, Голиаф увидел в нем царя. Это то, что нам рассказывает этот стих. Голиаф был непростой мужик, он много знал, много читал и много понимал. Только он выбрал для себя сторону Арелим, сторону необрезанных, тогда, когда он имел концепцию о том, что такое брит, что такое завет, не хуже, чем мы с вами. Не хуже, чем мы с вами. Царь Давид спускается с горы. «Вайомера плештель Давид, гакелов анухи ки ата баэлай бамаклот, вайкалэля плештель Давид бэйлугав». И сказал филистимлянин Давиду, что я собака, что ты идешь ко мне с палкой. И проклял филистимлянин Давида богами своими. Царь Давид спускается в долину Айла. Евреи на одной горе, филистимляне на другой горе. И как сказал текст, «Ваагай бейнерем» и долина между ними. Спускаясь к Голиафу, царь Давид пишет псалом, который стал самым известным для евреев. Самый известный псалом из всех, что написал царь Давид. Для евреев сегодня, скажем, в нашем поколении. Царь Давид написал, спускаясь к Голиафу. То есть он спускается к Голиафу на сражение и при этом пишет псалом. Пишет на следующие слова. «Эсайна эля гарим ме айн яво изри. Подниму я глаза свои на горы, откуда придет мне помощь?» Ме айн. Этот мир был создан еш ме айн. Создан был из ничего. Ме айн. Из того источника создания мира, который предназначен, который был создан на условии соблюдения завета. Оттуда придет помощь моя. И тут ему отвечает Руах ха-Кодеш, духовное наитие. Это не пророчество, это меньшее духовное наитие. Всевышний отвечает ему Руах ха-Кодеш, «Аль итен ламот раглеха, аль янум шумреха». Не даст он оступиться ноге твоей, не заснет сторож твой. И царь Давид продолжает. «Иней ло янум вело ишан шумер Исраэль». Вот не заснет и не будет дремать страж Израиля. «Вегаиш носеа цинами лифанав». И человек несет щит перед собой. Щит – желание Всевышнего, которое окружает его. Если ты идешь окруженным таким желанием, то никакой филистимлянин, никакой фашист или националист не может тебя тронуть. Ты окружен защитой Бога. И долина между ними, сказано. Долина между ними. Мидраш на это место дает очень интересное объяснение, что это за долина. Мы как бы знаем, долина Эйла, ее сегодня физически можно найти, она находится... Когда от города Кирьят-Гат едешь в сторону города Бет-Шемеш, там эта долина существует до сегодняшнего дня, там ездят машины. Я каждый день, когда еду в Бер-Шеву, проезжаю через эту долину. Мидраш говорит, что это долина, в которой похоронен Моше Рабейну. Очень интересно, но ведь Моше Рабейну похоронен в Иордании, так что никто не знает места захоронения. Как же Моше Рабейну похоронен в этой долине? Очевидно, что речь идет о чем-то совсем другом. Мидраш — это не пшат, это не простой смысл. Понятно, что в простом смысле Моше Рабейну там не похоронен. Но что имеет в виду Мидраш, что это долина, в которой похоронен Моше Рабейну? А именно имеется в виду последнее благословение, которое Моше Рабейну сказал перед смертью. Последнее благословение. Оно было сказано по поводу долины. Моше Рабейну похоронили в долине, и перед своей смертью, похоронами в долине, он сказал некоторые слова, которые коснутся событий в долине. В долине столкновения Давида и Голиафа и раскрытия полного чуда для еврейского народа. Моше Рабейну в книге «Дворим», глава 37, говорит следующие слова. «Везот ла Иегуда, вайомер шама Гашем кол Иегуда, вэль амота вейну, ядав равло, везер мицарафтие». Последнее благословение Моше Рабейну перед смертью. «Везот ла Иегуда» – это то, что сказано о колене Иегуда. «И сказал: услышь, Бог, голос Иуды, и к народу его приведи его, рука его, чтобы была сила у него, и помощь от притеснителей придет». Мидраш говорит, что это последнее благословение и последнее прощальное слово Моше Рабейну касается царя Давида. Моше Рабейну это видел в своем Руха Кодыш, в своем духовном наитии. Он видел царя Давида. И он видел, что царь Давид будет находиться в состоянии, в ситуации, когда это благословение ему будет нужно. Мидраш объясняет, что «Коль Иегуда голос Иуды» — это тот псалом, который напишет царь Давид. «Шира маалойс, эсайна аля гарим, айна вуазри». «Шира маалойс, подниму я глаза мои на горы, откуда придет мне помощь?» Это голос Иуды. Если этот голос Иуды будет, тогда будет помощь от Бога. И Всевышний отвечает ему: «Гиней ло янум ва ло ишан шумер Исраэль», что... Нет, это сказал царь Давид сам. «Али тен ламут раглеха, не дам я ноге твоей ламут», как это, когда нога непрочно стоит. Как? «Подвернуться ноге твоей, алинум шамреха, не задремлет сторож твой». Так мы видим, что текст Торы иногда имеет какие-то места, которые на первый взгляд человек, незнакомый с системой, он считает, ему кажется, что это вещи общего порядка. Некое такое, ну, Моше Рабейну что-то перед смертью там еще сказал о том, что у Иуды будет какой-то голос и так далее. Ну, и как это понимать? Я пойди понимаю, как хочешь, людям порой кажется. Ну, что Иуда будет хорошо петь и играть на гитаре. Нет, Моше Рабейну видел первый элемент становления царства Машиаха. Этими словами Моше Рабейну описал первый шаг на пути становления царства Машиаха. Не имелось в виду, что колено Иуда будет хасидские гимны распевать. Не об этом шла речь. Ну, после этого, после того, как Моше Рабейну предвидел сражение Давида и Голиафа, что происходит? Происходит вот что. «Ваебета плещти, и посмотрел филистимлянин, и презрел царя Давида, увидев, что он яфемаре, красив видом, царский образ». Как он его унизил? Что сказал филистимлянин по поводу царя Давида? Он сказал следующее. «Вайомер аплишти эль Давид». И сказал филистимлянин Давиду: «Лехайла, иди ко мне. Вейтнает басарха, я дам плоть твою. Леофа шамаем, улебегемата сады, я дам твою плоть птице небесной и зверям полевым». Что такое звери полевые? Это олени. Есть хайот, есть бегемот. Хайот – это дикие звери полевые, которые едят мясо. А бегемот асаде, как объясняют нам все комментаторы, это олени, всякие там олени, там козы, не знаю, кто там есть. Такие олени, лани. Что сказал филистимлянин? Раша дает объяснение, что олени едят человеческое мясо. Нитрафадато. Голиаф сошел с ума. Увидев образ царя Давида, Голиаф сошел с ума. Ваёмер Давид эль плешти, сказал Давид филистимлянину, Атай баэлай бехерев, ты идешь ко мне с мечом, убеханит убекидон, и с копьем, и с дротиком. Ваанохи баэлэха бешем ашема, я иду к тебе с именем Бога. Цваот. С именем Бога Цваот, с именем Бога Силы, это то имя, которое внесла Хана в этот мир. Царь Давид пользуется именем Цваот, которое Хана была первая, кто это имя принес в этот мир. Видите, да, все больше и больше элементов начинает у нас соединяться воедино. Элугем арахот Исраэля шархерафта. Бог стана израильского, который ты оскорбил. Айом азе из гиреха ашем бияди. Сегодня Бог передаст тебя мне в руку. Вейкете васироте трошха, я отделю от тебя голову. Кстати, просто ему рассказывает в дальнейшем, как все будет. Голову тебя отделю. Венатати пегер махане аплештим, и весь ваш лагерь, в этот день я дам лофа шамаем, птице небесной, улы хайот арец, и зверям земным. Здесь уже написано хайот, зверям, которые едят мясо, все, всевозможные там волки, шакалы и прочее. Ваяду коль арец киеш элохим на Исраэль, и узнает вся земля, что есть Бог в Израиле. Это главный элемент. Главный элемент царя Давида, что он пошел воевать против филистимлянина для того, чтобы раскрыть победу в состоянии чуда. А сейчас слушайте самое главное, как это было во времена царя Шауля. Царь Давид восстанавливает тот уровень чуда, как это было при царе Шауле. Он мог бы победить его свойственным периоду царства Луны способом. Когда пойти в доспехах с мечом и победить Голиафа. Но он захотел победить так, как это происходило в период солнца. Поэтому отказывается от всего и рискует всем. Победа царя Давида будет раскрытием чуда, как было в дни Шауля. «Ваишлах Давид от еду эля кели». И послал царь Давид руку свою в сосуд, в сумку переведено. Здесь написано в сосуд, ну, может быть, сумка. Вайках мишам эвен, и взял оттуда камень. Вайкла, ваях это плешти эль мицхо. Вайтидбах эвен бе мицхо. И ударил филистимлянин этим камнем, попал ему в лоб, и этот камень ввалился в лоб. И тот упал на лицо свое на землю. Поместил руку свою в кли, в сосуд. На каббалистическом языке кли, сосуд, означает пребывание в материальности. Кли – это материальность, ор, свет. Это то, что наполняет кли. Свет наполняет сосуды. Царь Давид для того, чтобы убить филистимлянина, вот на этом этапе начинает контакт с материальностью. Так или иначе, убить его надо было материально. Вот теперь, когда уже дошло, вот непосредственно нужно сделать выстрел, вот тогда он руку свою помещает в кли. И берет самый-самый простой вид вооружения, камень, из этого сосуда. До сих пор он был только в свете. Он не был в сосуде вообще. Он берет, помещает руку в сосуд, берет камень. Ну и дальше происходит чудо. Царь Давид вышел из материальной реальности, и поэтому он достоин чуда. Но чуду необходимо реализоваться в материи, поэтому царь Давид помещает свою руку в кли, в сосуд, и об этом говорил Моше Рабейну, «Ядав рав ло». Руки его великие у него. Там, где написано «Везот ла Игуда», это последние слова Моше Рабейну, в долине, в которой, говорит Мидраш, похоронен Моше Рабейну. Везот ла Игуда, это для Игуды. Вайомер, шмашем коль Иуда. Что говорит Моше Рабейну? Послушайте внимательно. И услышит Бог голос Иуды. Ваалямота вейну, к народу своему он придет на 40-й день, как выяснилось. Ядав рав лоев, руки его велики у него. Эту руку он помещает в сосуд. И этим побеждает. Зогар рассказывает нам, что царь Давид взглянул на Голиафа, внес в него айнара, злой глаз, и на лбу у Голиафа оказалась проказа. Голиаф сошел с ума. Моше Рабейну посмотрел на него взглядом таким злым немножко. На лбу у него образовалась проказа. Вот туда вместо проказа и попал камень. Дигитальная наводка для траектории камня. Называется проказа. Ну, это Танах нам рассказывает о великих людях, он показывает нам совершенно другую реальность. Поэтому и сказано, что если евреи бы не грешили, то нам не нужно было бы давать Танах. Из того, что мы грешим, нам дается Танах, значит изучение Танаха. Может нас действительно изменить, может нас чему-то научить, может нас сделать другими людьми. Да. Почему в лоб? Почему он не попал ему куда-то в другое место? По поводу лба сказано, у нас центральные стихи в Торе говорят, лоб связывают с состоянием азут мецах, наглость лбом. Лоб это интегральное направление движения человека, поэтому сказано, что человек нагл лбом. На первый взгляд лоб не является каким-то таким вот органом, ну глаза смотрят, ухи слухают, нос там лезет куда не надо, да, а лоб вроде так. Только чтобы шапка не спадала, да? Так вот, тем не менее, в иудаизме лоб означает интегральное направление движения. И наглость, она именно функция связана со лбом. Ибо наглость – это интегральное движение. Это интегральность движения человека, когда человек идет куда-то. А наглость, она как раз свидетельствует о нарушении собственных границ, но это отдельная ситуация. Необрезанность – это полный отказ от вступления в завет. И таким образом получается, что его лоб, он свой, индивидуально идущий туда, куда нужно. «Анохи аплишти», говорит филистимлянин, «я цати ми ацми», я вышел сам из себя. Куда он вышел сам из себя? Идя своим интегральным лбом туда, куда он идет. Что делает дальше филистимлянин? «И упал он на лоб свой, на лицо свое, на землю». Здесь комментаторы отмечают, что по законам физики, в случае, если камень с такой силой попал, что человек должен падать, то он, по идее, должен падать назад, а не вперед. А он упал против всех законов физики вперед, показав тем самым, что чудо, оно предполагает нарушение всей физики, всех законов. Другое объяснение, почему он упал вперед лицом, другое дополнительное объяснение, что как Дагон в капище падал лицом вниз перед ковчегом Завета, так же и филистимлянин упал перед царем Израиля вниз как-то, ниц, упал ниц перед царем Израиля. И исполнилось таким образом то, что сказано в Торе, в книге Ваикра, глава 26. «Венатати эт пигрейхэм аль пигрей галалуйхэм, и дам я трупы ваши на трупы идолов ваших». «И дам я трупы ваши на трупы идолов ваших». Голиаф проклял царя Давида своими идолами, в результате упал он напротив трупов идолов ваших. Царь Давид методом чуда исполнил сказанное в книге Дворим, глава 20. «Ибо Бог Всевышний идет с вами для того, чтобы воевать за вас, с врагами вашими, чтобы спасти вас». Евреи всегда побеждают в неконвенциональных войнах. Евреи всегда побеждают в войнах духа против врага материи, там, где у нас есть духовный взлет, духовное падение. И мы видим с вами первый элемент, первый этап зарождения вечного царства Давида и его потомства в долине Эла. Царь Давид восстанавливает свет царства Шауля, когда сам царь Шауль, Авнер его военачальник и даже великий Йонатан не могли пойти против Голиафа, видя, что Бог не с ними. Но Бог в тот момент находится с царем Давидом. И царь Давид таким образом закладывает первый краеугольный камень своей победы, вернув еврейский народ в состояние чуда. И очень важно иметь в виду, что мы достойны чуда только в состоянии мессирус нефиш, в состоянии самопожертвования. Там, где мы жертвуем собой ради Бога Израиля, там мы достойны чуда. В ситуации, когда мы живем, работаем, кормимся, обогащаемся славой и положением в обществе, продвигаемся, то там на чудо рассчитывать сложно. А те, у кого да, происходит чудо, они, как правило, происходят от сатана. Не от Бога они происходят. А сатан смотрит и говорит, а вот этому он настолько бездуховен, что ему даже можно и чудо дать. Точнее, не чудо, а большой успех. Тот, кто духовен, Всевышний ждет от него какой-то работы. Тот, кто совсем бездуховен, ему сатана бросает очень большие успехи сзади. Как подачку, как кость собаки. Это в Тане написано, кстати. Не в Литве будет сказано. Меч Голиафа хранили в ковчеге возле Арона Брит, возле ковчега Завета. Возле ковчега Завета хранили то, что выходит за рамки времени и пространства, то, что связано с вечностью. Меч Голиафа хранили там, как символ чуда. Чудо – это выход за рамки времени и пространства. Царь Давид произносит в словах псалма: «Ло раму инай, и не возвысились глаза мои после победы над Голиафом». Не возвысились глаза мои. Царь Давид остается чистым сосудом, который продолжает пропускать божественный свет. И не возвысились глаза его. Не было у него никакой гавы, никакого высокомерия. Евреи разбили филистимлянскую армию. Векирот Шауля Давидю цели крата плешти. Когда увидел Шауль Давида, который идет к филистимлянину, спускается к филистимлянину, произнося при этом слова псалма, как мы с вами уже узнали. Амар или Авнер, говорит он Авнеру, Сара Цава, министру обороны. Бен Мизе Анар, чей это юноша? Чей сын этот юноша? Вайомер Авнер, сказал Авнер, Хейнов Шиха, жизнью твоей клянусь, Амелах. Им я дать, я не знаю. Чего еще не знаю? Должен был сказать как-то юноша, царь, это ж твой оруженосец, ты не узнал своего оруженосца. Он же только что тебе рассказывал сказку про то, как он убивал льва и как он убивал медведя. И ты понял, что в дальнейшем, то, что в дальнейшем лишь пророки напишут, что речь идет о Вавилоне и Персии, на основании этого ты его послал. Так это сын Ишая, а Ишай его сын, это один из великих старейшин, изучение Торы, которого повлияло на весь еврейский народ. А он говорит, я не знаю. Вайомер амелех шааль ата. Бен Мизаэлов, спроси, чей это юноша. Пойди спроси, говорит, не знаешь, ты пойди спроси. У Кишу Давид, когда Давид вернулся, его спросили, он ответит, а я сын Ишая. В чем вопрос? Вопрос один. Чей этот сын? Это сын Переца или сын Зераха? У Иуды было двое сыновей. Один Перец, другой Зерах. От Переца пойдут цари. От Переца пойдут цари. От Зераха пойдут пророки и великие. Чей это сын? Если это сын Переца, потомок в смысле Переца, это будущий царь. Говорит Авнер, я не знаю родословно, я не знаю родословно. Я не знаю, это от Переца или нет. Один спросил, он говорит, Ишая, от Переца. Перец или Зерах, в этом весь вопрос. Говорит царь Давид Лорамуинай, и не возвысились глаза мои после победы над Голиафом. Спасибо за внимание. Лаба ячу. Прошу Клаусимой. Пожалуйста, вопрос.
Все равно непонятно с этим разговором. Но они же знали, что это сын Ишая. Значит, они могли вычислить сами родословную? Или они в шоке были?
Не, они могли, но это надо было кого-то спросить, надо было поднять компьютеры или в ЗАГС пойти, или еще что-то. Сейчас, секунду. Они, это самое, текст не говорит, что это вообще вопрос Перца или Зереха. Это нам книги. Он им ничего не ответил, он говорит, я сын Ишая. Они говорят, ну а дальше что? Текст нам все это не написал вообще. Суть вопроса, как объясняют нам комментаторы, была связана с этим. Кто это, Перец или Зерах? Он говорит, Перец. Блора мой на, и не возвысились глаза мои. Фантастика. Дабиш.
Еще немножко насчет этого разговора с Элиавом. Отчего тот рассердился так на Давида, и что за ответ ему Давид дал? Ну, это только беседа. В чем там был конфликт?
Насколько я понимаю, что суть негодования Элиава нам была приведена текстом Танаха показать, что братья до самого конца не понимали предназначения царя Давида, а царь Давид только сгущал тайну своего помазания. Сам царь Давид в псалмах скажет так: «Эвен маасу абоним айта лерош пина». Это мы говорим Галеле. Камень, который презрели строители, он оказался на самой высоте. Братья презрели его, как камень, считая его последним. И этот камень оказался на самой высоте. И это показывает нам, что Элиав не понимал до самого конца, кто такой царь Давид. И это пришло научить нас тому, что нужно более внимательно смотреть за процессами, которые в этом мире происходят. Просто более внимательно смотреть.
Царь Давид уже помазанный, но царство ему еще не перешло официально, да?
Еще не перешло все дни жизни царя Шауля. Он был помазан на должность следующего царя. Поэтому, когда в дальнейшем мы будем говорить о конфликте между царем Шаулем и царем Давиде, о преследовании, и у царя Давида была возможность убить царя Шауля и прекратить тем самым преследование, он в ужасе от такого предложения, которое ему предложили, он в ужасе воскликнул: как я могу поднять руку на помазанника Бога? Царь Шауль для царя Давида всегда оставался великим. И одна из следующих наших лекций будет «Состязание великих», когда царь Шауль будет преследовать царя Давида. Его помазание будет работать только после смерти царя Шауля.
И может поэтому он и продолжает как бы это чудо, как солнце, это побеждение, да? Вот. Потому что еще не пришло его царство.
Совершенно верно. Комментаторы говорят, что победа, которая была у царя Давида, такая была в заслугу Шауля. Это очень интересно. Сам Шауль не мог, но царь Давид победил таким образом в заслугу царя Шауля. Потому что комментаторы будут говорить дальше, когда царь Давид будет уже воевать. Там будут уже и доспехи, и там уже будет и стратегия, и чудо все это равно тоже будет. Но подобного рода состязаний уже не было. Возникает вопрос, почему? Что мешало царю Давиду взять камень и разгромить всех снова? Ответ: не было царя Шауля. Солнце погасло. В условиях погасшего солнца царство Давида – это царство Луны. И царство Луны, оно другое.
Перед тем тоже, где царь Шауль, а его сын побеждает.
Да, да, да. Да.
Очень интересный вопрос. Современный человек, вот, живущий сегодня, по сути дела, говорит лозунги, который произносит Голиат. Я самодостаточен, я человек, я там сделал себя, и все это смотрится весьма позитивно, ну, вот, современным обществом, скажем там, и так далее. Как это связать вот с той вот духовной миссией, о которой мы говорим, и как развязать этот конфликт? По сути дела, нас учат быть самодостаточными. Оказывается, этого мало.
Пророк Ушэ говорит, что условие прихода Машиха в этот мир и окончательного спасения человека, когда он из своей жизни во тьме и в неудовлетворении придет, наконец, к настоящей жизни, для которой предназначен человек, то есть приход Машиха, произойдет тогда, когда мы откажемся от лозунга «Велону маро де лурейну ле маасе юдей, ну ашер беха и рухам ятом». И мы не скажем больше «Элурейну, бога наши», подразумевая изделия рук наших. И в тебе найдет милость сирота. То есть то, что нас задерживает, задерживает приход Машиаха, это поклонение руке своей, самодостаточности своей, филистимлянству своему, необрезанности своей, себе, достижением человеческой цивилизации, достижением профессора Иванова и Петрова, и Ивановаса и Петроваса, я хотел сказать, извините, оговорился, и так далее. Это то, что нам, безусловно, мешает, и каждый из нас должен, естественно, стараться жить в рамках этого мира, чтобы прокормить себя, и чтобы у него была Тура, и Дерех Эрец, работа, и этика, эстетика, и возможность себя прокормить, и все остальное, но при этом мы должны очень четко разделять между духовностью, божественностью и между материальностью.
На кладбище камушки, не сам поэтому, что это символ вечности, да?
На кладбище мы есть, это почет для умершего, поставить надгробную плиту. Я имею в виду большую, настоящую надгробную плиту, настолько, что если умирает человек, и у него остаются потомки, и эти потомки не хотят его похоронить, если они унаследовали от этого человека имущество, не хотят потратиться на похороны, то Бейдин заставляет их оплатить все похороны и, в частности, поставить надгробную плиту, потому что это почет для умершего. Когда мы то есть Бейдин заставляет их потратиться, только в случае, если они унаследовали имущество. Если они не унаследовали, тогда это делает Бейдин за общие деньги. Люди, наследники ничего не унаследовали, они сами, допустим, бедные и так далее. Если не богатые, все равно заставляют, но уже слабее заставляют. Так вот, когда мы кладем камушки, то тем самым мы как бы присоединяемся к строительству этого камня, мацавы, надгробной плиты, и это добавляет немножко почета и уважения умершему. Что вот кто-то пришел на его могилу, и она для него... Это вот прожитая жизнь, этот человек имеет для него какое-то значение, так что он тоже свой маленький камушек туда поставил.
Эти камушки должны оставаться и набирать.
Ну, если их набирается слишком много, то сторож нашего кладбища в Вильню спросил меня, можно ли записки выбрасывать, записки, которые в изобилии собираются на могиле Виленского Гаона. И я, честно признаться, не знаю так точно, какой дать ему псак. С одной стороны, люди принесут эти записки. С другой стороны, когда их там набирается слишком много, наверное, их надо брать. Я до сих пор все забываю спросить кого-то из больших раввинов, как поступить, потому что я сам как-то не очень могу принять решение, чтобы выбросить эти записки с могилы Виленского Гаона. Но, с другой стороны, наверное, может быть, они... Вообще, я не знаю, сколько записки нужно класть. Мы, литваки, как бы молимся на могиле, имея в виду, что Всевышний близок с могилой праведника и со связью с его душой. Остается даже после смерти какая-то связь с телом, поэтому там как бы молимся. Класть записки мы очень, особенно как бы не кладем. Но, тем не менее, что сделать с записками, я пока не знаю. Поэтому можно ли убрать камень? Это вопрос, наверное, такой же, в принципе. Как и этот. Можно ли убрать камень, который кто-то в знак памяти и уважения к человеку положил? Думаю, что это вопрос связан. У меня нет ответа на этот вопрос пока. Но я спрошу и узнаю.